Снова вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Всемирная шахматная олимпиада в Ханты-Мансийске и предстоящее избрание президента ФИДЕ. Избиение в Петербурге так называемого «жемчужного прапорщика». Очередная политическая акция арт-группы «Война». Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики и новая история Запада и Востока в этом части нашей программы. 20 сентября в Ханты-Мансийске стартовала 39-я Всемирная шахматная олимпиада. В ее рамках пройдет 81-й конгресс Международной шахматной федерации ФИДЕ с выборами президента этой организации. На этот пост претендует действующий руководитель ФИДЕ Кирсан Элюмжинов и знаменитый шахматист, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Подробности в материале корреспондента Радио Свобода Карена Агамирова.
Самая первая шахматная олимпиада была проведена в 1927 году. До 1940 года эти соревнования назывались турнирами наций. СССР вступил в борьбу на шахматных олимпиадах в 1947 году. Советские шахматисты побеждали на 18 олимпиадах, а Россия сначала подхватила эстафету, выиграла 6 олимпиад подряд, но потом сникла, не может победить на трех последних олимпиадах. Причем в 2006 и в 2008 даже в тройку не вошла. В рамках олимпиады в Ханты-Мансийске пройдет 81-й конгресс ФИДЕ с выборами 29 сентября президента. В кандидатов двое – действующий глава ФИДЕ Кирсан Элюмжинов и 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Элюмжинова на данный момент поддерживают 95 стран. Для победы достаточно 80. Карпову 20, но он не теряет надежды. У микрофона Радио Свобода Юрий Авербах, международный гроссмейстер, международный арбитр по шахматам, чемпион СССР 1954 года. Он был главным арбитром Московской шахматной олимпиады 1994 года. Авербах сожалеет, что сегодня этот вид спорта не так популярен, как раньше.
Сейчас меня немножко удивляет, что телевидение почти совсем не уделяет внимания шахматам. Они, например, даже об олимпиаде сообщили только первый раз вчера. А между прочим, это само по себе явление.
Во времена Советского Союза это был символ страны, один из символов, да?
Да, несомненно, в шахматах мы были действительно впереди планеты всей. У нас шахматы были очень сильно развиты. Кстати сказать, я был на последней олимпиаде в Дрездене 2 года назад и посмотрел примерно в 30 командах либо тренеры, либо участники, представители бывшего Советского Союза.
Можно здесь назвать Гату Камского из Америки.
Кого угодно.
Лидер израильской сборной Борис Гельфанд.
Просто почти состоит из бывших советских шахматистов.
Юрий Львович, да. Ваш прогноз вот на эту олимпиаду. 3 подряд олимпиады Россия не может выиграть. Да, вот что будет, по вашему мнению, на этой олимпиаде?
Когда я посмотрел на команду в Дрездене, вот 2 года назад, мне не понравилась она. Есть такое понятие «командный дух». Вот этого не было. А если нет командного духа, то олимпиаду не выиграть. У них и там тоже самое был рейтинг, самый высокий. И тем не менее они заняли только 5-е место. Тут очень важен капитан команды, который сумел бы их объединить, так сказать, единой целью. У нас ведь была такая ситуация в советское время, что участники могли не разговаривать друг с другом. Но если они садились за доску вместе, то они становились единой командой. Это задача капитана и тренеров.
Капитан, я напомню, Евгений Бореев.
Ну вот, значит, перед ним вот такая стоит задача, суметь объединить.
Какая в вашей жизни была самая яркая шахматная олимпиада?
Таких было очень много. Та же Ницца, 54-й год олимпиада была в Амстердаме, где мы, наша команда, блестяще заняла первое место. И в Москве команда, которую возглавлял Каспаров, она, конечно, производила впечатление, потому что Каспаров был по-настоящему ведущим в этой команде. Конечно, это приводило к успеху.
И вы пожелаете на этой олимпиаде российским бойцам?
Остается пожелать им на русской земле, тем более. Надо добиваться успеха, надо.
Напутствует Юрий Авербах. А вот размышления о 39-й шахматной олимпиаде и предстоящих выборах президента ФИДЕ, 12-го чемпиона мира и кандидата в президенты этой организации Анатолия Карпова.
Если брать по персоналиям, как говорят, то российская сборная абсолютно ясно должна выигрывать, поскольку на каждой доске она имеет серьезное преимущество по отношению к соперникам. Но просто не получается как в последние годы проявить командный дух или командный настрой. И от этого все зависит. Если все ребята будут настроены и выступать как единое целое, как единая команда, то должны победить.
Антон Евгеньевич, сколько олимпиад вы выиграли?
Я выиграл 8 командных чемпионатов и олимпиад в составе сборной Советского Союза. Вспоминается тяжелейшая олимпиада, которую мы выиграли в Арабских Эмиратах в Дубае в 86 году. И почему я говорю, что все зависит от настроя участников и, главное, лидеров. Потому что в 86 году мы вытащили совершенно безнадежную олимпиаду и делали это вместе с Каспаровым, хотя отношения у нас были до олимпиад не очень хорошие. Но когда дела начали складываться неблагополучно, то мы вдвоем приняли решение, и мы вообще отстранили и капитана, и тренера, и руководили командой сами. Мы решали, кто должен играть, мы видели настрой других участников, и только в последнем туре смогли обойти сборные Англии и Соединенных Штатов Америки.
29 сентября в рамках этой Олимпиады, 39-й, пройдут выборы президента ФИДЕ. Вы один из кандидатов вместе с Илюмжиновым. Вы продолжаете верить в свой успех?
Ну, вообще, он должен состояться. По крайней мере, все для этого существует, и многое сделано. Я думаю, что если ничего не поменяется в шахматах, то они будут и дальше влачить весьма жалкое существование. Это, может быть, не так чувствуется в России, поскольку все-таки интерес к шахматам достаточно велик, хотя и резко снизился по сравнению с 80-ми годами. Но если говорить о мире, то сегодня мир настроен на новые веяния, на новое руководство. Ну и то, что Илюмжинову удается получить какие-то страны не столь значащие в поддержку, это не будет решающим для изменения отношения к шахматам в главных странах, где шахматы развиваются, где на шахматы выделяют деньги.
Если в этот раз не получится у вас, то через 4 года будете продолжать бороться за это
просто? Должно получиться. Должно получиться. И, понимаете, за 4 года шахматы помрут. Вот, поэтому говорить о 4 годах не приходится. Мы потеряли так много, что трудно представить. Когда шахматы боролись по популярности с футболом, ну и где-то были наравне с баскетболом, а ни тенниса, ни гольфа вообще близко не видно было. Сейчас не видно шахмат, причем даже уж покер обошел по популярности шахмат. Это вообще позор.
Говорит Анатолий Карпов. В Ханты-Мансийске проходит 39-я шахматная олимпиада. Основная борьба должна развернуться между сборными Армении, Израиля, Китая, России, США, Украины. 29 сентября в рамках олимпиады пройдут выборы президента Международной шахматной федерации. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение парламента Калмыкии кандидатуру Алексея Орлова для наделения его полномочиями главы республики. В Нальчике совершено нападение на заместителя начальника управления собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии. На территории Ульяновской области продолжают действовать 3 очага лесных пожаров в Новоспасском и Николаевском районах. В Перми суд назначил на 4 октября проведение основных слушаний по делу о связи с пожаром в развлекательном клубе «Хромая лошадь». Парламент Молдавии, который дважды не смог избрать президента, должен быть распущен. Такое решение вынес сегодня Конституционный суд страны. Из Афганистана продолжают поступать подробности падения вертолета на юге страны, в результате чего погибли 9 военнослужащих Международных сил содействия безопасности. Сегодня в 20:00 вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шар. И вот некоторые темы программы: шахматная политика и политические шахматы в России, в чем суть комбинации по смене губернаторов и сохранении Кирсана Илюмжинова во главе ФИДЕ. Президент России утвердил предложение о военно-административной реформе, чем 4 военных командования лучше 6 военных округов. Откровенные письма Оскара Уайльда выставлены на аукционную продажу. Что важнее в фигуре Уайльда, его творчество или его биография? Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Здравствуйте, Кирилл.
Валентин, здравствуйте.
Давайте прежде всего поговорим об одной из главных международных тем. Мировые лидеры встречаются сейчас в Нью-Йорке, обсуждают, как помогать странам третьего мира.
Вы знаете, событие, с одной стороны, официозное и вроде бы громкое, но англоязычная пресса, по крайней мере, ту, которую я сегодня просмотрел, довольно много сайтов и газет, уделяет очень немного внимания этому событию. И самая исчерпывающая статья, я ее обнаружил на южноафриканском информационном сайте, который называется Times Live. Довольно критическая статья по поводу вот этого Millennium саммита. Речь идет вот о чем. Когда в 2000 году были объявлены вот эти главные цели развития к 2015 году, и которые до сих пор продолжают оставаться актуальными, среди них было указано, среди снижения бедности, борьбы с голодом, равенства полов, образовательного равенства, доступа к воде и так далее, было указано улучшение условий жизни людей, которые живут в трущобах. И там была указана даже цифра 100 миллионов человек, которые живут во всем мире в трущобах. А южноафриканское издание очень справедливо указывает, что совершенно непонятно, откуда взялась эта цифра, потому что еще в 2000 году, по различным оценкам, самым скромным, число людей, которые живут в трущобах, насчитывает 760 миллионов человек. Таким образом, получается, что то ли мировые лидеры собираются улучшать жилищные условия только 100 миллионов человек из этих 760 миллионов, то ли они просто не представляют той задачи, которая стоит перед ними. Вообще, тон этой статьи очень критический в отношении этого мероприятия. Не только речь идет о жителях трущоб, речь идет и о детях, которые не могут ходить в даже начальную школу, и о ситуации с людьми, которые ВИЧ-инфицированы, и о том, что решительного прогресса не достигнуто в условиях жизни людей, которые живут меньше, чем на $1 в день. Так что гигантская совершенно программа, которая, с одной стороны, как и все благие начинания, в общем-то, похоже, не выполняется, но, с другой стороны, уже сами эти начинания покончить с возмутительными для современного мира вещами, безусловно, включает всяческое одобрение. Вопрос заключается в том, как это сделать. Вот этого, кажется, по крайней мере, если верить статье в южноафриканском издании Times Life, еще никто не знает.
Ну хорошо, Кирилл, давайте перейдем к традиционной теме. Всегда задаем этот вопрос. Есть ли что-то в западной печати о российских проблемах?
А британская печать все ближе и ближе становится к России по мере того, как одну за другой газетой покупает российские олигархи, в частности, Александр Лебедев. Вот одно из этих изданий, газета Independent, статья, которую написал Шон Уокер, корреспондент этого издания в Москве, посвящена она судьбе и ситуации вокруг мэра Москвы Юрия Лужкова. Никаких оценок, это все-таки британская пресса, и это не комментарий, это информационная статья, никаких специальных оценок не делается, но я бы обратил внимание на два любопытных момента. Первое – это фраза: учитывая, что сейчас мэр находится в Австрии, некоторые российские аналитики подозревают, что он и его жена, может быть, никогда не вернутся в Москву, предпочитая комфортабельную жизнь в изгнании потенциальному уголовному преследованию. Это первая фраза. И вторая фраза – некий политический аналитик Алексей Мухин сказал, что Лужков больше не контролирует столицу и, скорее всего, не вернется сюда.
Тут необходимо добавить, что пока что из стана Лужкова слышится твердое заявление о том, что мэр Москвы собирается вернуться
в Москву. Видимо, они не читают газеты Independent.
Видимо, нет. Ну и в заключение, Кирилл, очень мало времени. Что-нибудь еще заметное и интересное, на ваш взгляд?
Ну, самое горячее, как если переводить прямо ход слова, поп-звезда современности, Леди Гага, вступила теперь уже на политическую арену, и об этом пишут, в отличие от саммита, по целям тысячелетия, все газеты как раз, в том числе и серьезные. Леди Гага выступила на митинге, который был созван в Портленде, в американском городе. Митинг был посвящен борьбе за отмену в американской армии принципа, который звучит так: «don't ask, don't tell». То есть представители сексуальных меньшинств могут служить в американской армии, но если они прямо не показывают свои сексуальные ориентации. Вот был созван такой митинг, и вдруг на нем появляется Леди Гага, как пишет в газете «Guardian» в блоге Ричард Эдамс. Она была одета в довольно обычный мужской костюм. Она выступила на фоне огромного американского флага и заявила о том, что вот это правило должно быть отменено. И популярность Леди Гага сейчас столь же сокрушительная, сколько ее удары по республиканцам.
Может быть, призвать Леди Гага привлечь внимание к проблемам стран третьего мира?
Ну, учитывая, что поп-звезда, которой она подражает, Мадонна, занимается очень активно благотворительностью и так далее, я думаю, что остается недолго ждать этого.
Ну что ж, большое спасибо, Кирилл. Напомню, что сегодняшний обзор «Западной прессы» подготовил Кирилл Кобрин. В Петербурге совершено нападение на так называемого «жемчужного прапорщика», милиционера, приобретшего известность жестоким обращением с участниками оппозиционной акции протеста. Милиционер Вадим Бойко, прозванный так за «жемчужный браслет на руке», был хорошо заметен на видеоролике в интернете, избивающем дубинкой участников акции в защиту 31 статьи Конституции у Гостиного двора, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Та печально известная акция, естественно, неразрешенная, как и все прочие акции в защиту 31 статьи Конституции, проходила 31 июля у Гостиного двора. Все участники и наблюдатели отметили то исключительное увлечение, с которым милиционеры, разгонявшие митинг, избивали пойманных оппозиционеров, прежде чем закинуть их в милицейские автобусы. Но даже на этом фоне жемчужный прапорщик, только через немалое время, под давлением общественности, опознанный и обретший имя, Вадим Бойко, выглядит настоящим Гектором, Ахиллом, сокрушающим, правда, не могучих воинов, а щупленьких несогласных, с явным удовольствием таская их за волосы и лупя дубинкой по головам и лицам. И вот теперь неожиданно в роли жертвы оказался сам его герой. Теперь уже к нему поздно вечером подошел сзади некто неизвестный, похлопал по плечу и со словами «Вот тебе жемчужный прапорщик» огрел по голове чем-то тяжелым. Если избиение было, вряд ли кто-то, будучи в здравом уме, станет злорадствовать по такому поводу, но естественное сочувствие избитому не отменяет способности мыслить, а значит, кое в чем сомневаться, считает заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
15 числа совершено нападение на нашего героя. На следующий день этот прапорщик обратился к своему руководству и сказал, что помимо того, что на меня совершено нападение, до этого мне раздавались звонки с угрозами. И только 20 числа руководство оперполка оставило в известность руководство ГУВД. Мне представляется некий водевильный злодей, который подходит и говорит: «Вот тебе жемчужный прапорщик». Что-то в этом есть от провинциального театра. Второй момент. Его здоровье нанесен серьезный ущерб. Почему руководство только через 4 дня звонит руководству ГУВД? В этом есть некое противоречие.
В самой официальной сводке ГУВД, по мнению Евгения Вышенкова, содержится некое лукавство.
Если человека бьют по голове, государство должно реагировать независимо от того, жемчужный это прапорщик, либо ведущий журналист Российской Федерации. А государство никак не реагирует. Я думаю, что минимум было что-то не так. А максимум, моя версия, что это некая защитная реакция на возбуждение уголовного дела.
Организаторы митинга 31 июля к избиению жемчужного прапорщика не причастны, говорит петербургский лимоновец Владислав Ивахник.
Я точно могу сказать, что наши товарищи к этому не имеют никакого отношения. Но на самом деле жемчужный прапорщик действительно прославился. Ничего странного в подобной реакции со стороны кого-то из народа я не вижу. Хотя мы надеемся на какой-то законный исход этого дела. Причем речь даже не идет о том, что мы требуем его заключения тюремного. Речь идет о том, что этот человек больше не должен работать в органах.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 4 ноября состоится закладка первого из 200 православных храмов, который планируется построить в столице в ближайшем будущем. Программа по строительству храмов инициирована главой Русской Православной Церкви патриархом Кириллом, который обеспокоен, что в Москве самая низкая по России плотность церквей по отношению к численности населения. А над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По мнению представителей Русской Православной Церкви, в Москве не хватает православных храмов. На 40 тысяч православных москвичей приходится только один храм, тогда как в ряде российских регионов один храм на 3 тысячи человек. Именно поэтому патриарх Кирилл заявил о создании так называемой «Программы 200» – проекта по строительству 200 новых храмов. Их предполагается построить за 3-4 года. Как сообщают представители РПЦ, церкви будут строиться не на деньги налогоплательщиков, а на средства благотворителей. рублей. Для чего Москве 200 новых православных храмов, объясняет профессор Московской духовной академии диакон Андрей Кураев.
Каждый десятый житель России живет именно в Москве. И при этом, если подсчитать количество храмов в пропорции к количеству жителей, то получится, что в Москве худший показатель из всех областных центров Российской Федерации. Ведь исторически большинство московских храмов в пределах старой исторической Москвы, то есть, соответственно, Садовое кольцо. В то же время большинство москвичей сегодня живут на спальных окраинах. И эти спальные окраины, которые были построены в советские времена, конечно же, планировались без храмов. И вот сегодня очень важно, чтобы были храмы такой шаговой доступности, учитывая, что и очень многие наши прихожане – это люди преклонного возраста, для которых ехать через полгорода достаточно тяжело.
Генеральный секретарь конференции католических епископов Игорь Ковалевский рассказывает, что католических храмов в Москве не хватает, но за православных, у которых появится 200 новых церквей, он искренне рад.
Католическая церковь позитивно относится к строительству христианских храмов.
А у вас есть трудности со строительством католических храмов в Москве?
Да, у нас в Москве в данный момент 2 католических храма действующих, и ведется строительство 3-го, но это, строго говоря, не совсем строительство, это переоборудование здания под новый храм.
На нехватку мечетей в Москве жалуются и российские мусульмане. По данным Совета муфтиев, на 1 000 000 с лишним мусульман здесь лишь 4 мечети. Строительство 5-й в московском районе Текстильщики под большим вопросом. Против этого выступают местные жители. Дефицит молельных помещений заставил главного имам-хатыба Московской соборной мечети Ильдара Аляутдинова сделать заявление о том, что мусульмане могут молиться в православных храмах. Мусульманам разрешено отправлять религиозные потребности в православных храмах, но не хотелось бы, чтобы люди прибегли к этой крайней мере, сказал имам-хатаб в одном из интервью. Его высказывание было крайне негативно воспринято представителями Русской Православной Церкви. Заявление имама расценили как угрозу в адрес православного большинства и откровенный шантаж московских властей. Поможет ли строительство 200 православных храмов укрепить весьма хрупкий межрелигиозный мир в российской столице – большой вопрос. Религиовед Борис Фаликов полагает, что и среди православных новые храмы не будут пользоваться популярностью.
Все-таки есть разница между мегаполисами, где население проживает компактно, большое количество населения, и небольшими, что ли, городами. Динамика посещения храмов разная в таких разных населенных пунктах. И я не уверен, что в мегаполисах типа Москвы появление вот этих новых храмов что-то изменит в плане удовлетворения религиозных нужд населения. Второй вопрос уже имеет отношение, собственно, к православию, к православной культуре. Для православных людей очень важно посещение тех храмов, с которыми они связаны в общинной деятельности, в приходской деятельности. И также важна связь с духовником, то есть со священником, да, которым ты исповедуешься. И вообще важно то, что человек привыкает к храму и, в общем, традиционно его посещает. Вот возникновение этих новых быстростроящихся храмов, они, как мне кажется, не совсем отвечают таким вот вещам, связанным с, собственно, с православной культурой. Логика такая, видимо, за этим стоит, что чем больше храмов, тем больше люди потянутся к православию. Но мне кажется, что это не является решением проблемы. Нужны хорошие проповедники, такие харизматические проповедники.
Это было мнение религиоведа Бориса Фаликова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение парламента Калмыкии кандидатуру Алексея Орлова для наделения его полномочиями главы республики. Сейчас Орлов занимает должность вице-премьера Калмыкии и постоянного представителя республики при президенте России. А в Нальчике совершено нападение на заместителя начальника управления собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии. С легкими ранениями Ахмед Ахамурзов госпитализирован. На территории Ульяновской области в Новоспасском и Николаевском районе продолжают действовать 3 очага лесных пожаров. По сообщению Интерфакса, угрозы населенным пунктам нет, однако жители близлежащих сел предупреждены об опасности и готовы к возможной эвакуации. Правозащитники заявляют, что прокуратура на днях провела внеплановую проверку деятельности 40 ведущих российских неправительственных организаций. В Перми суд назначил на 4 октября проведение основных слушаний по делу о пожаре в развлекательном клубе «Хромая лошадь». Другим сегодняшним решением суд продлил на на полгода срок содержания под стражей 5 из 8 обвиняемых. Парламент Молдавии, который дважды не смог избрать президента, должен быть распущен. Такое решение вынес сегодня Конституционный суд страны. Из Афганистана продолжают поступать подробности падения вертолета на юге страны, в результате которого погибли 9 военнослужащих международных сил. Сообщается о ранении одного афганского солдата и американского гражданского служащего. Оба доставлены в госпиталь. Мосгорсуд рассматривает сегодня иск правозащитного центра «Мемориал», касающегося Катынского дела. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости Радио Свободы, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим читателям и слушателям, на что обратить на сайте в первую очередь свое внимание.
Добрый день, Валентин. Я с удовольствием обращаю внимание на новый специальный проект сайта «Радио Свобода», который называется «Онлайн-офлайну». Я постараюсь объяснить, что это такое. Вчера мы уже анонсировали эту рубрику, но сегодня появился новый материал. И мне кажется, еще раз имеет смысл к этому вернуться, потому что это такая наша долговременная акция. Итак, о чем идет речь? Мы все знаем, что интернет сегодня становится мощнейшим распространителем информации. И, как говорил пролетарский классик, коллективным агитатором и пропагандистом. Но мы все чаще наблюдаем, что интернет становится и коллективным организатором. Все больше акций, начинаний, движений, просто помощи друг другу рождается в интернете. И мы с коллегами решили осуществлять постоянный мониторинг того, что происходит там, в интернете, в виртуальном пространстве, но не вообще в виртуальном пространстве, а в тех точках, где виртуальное пространство выходит в реальную жизнь. То есть чем онлайн сегодня помогает офлайну, как люди самоорганизовываются в интернете, как они протягивают друг другу руку помощи. И вот уже вчерашняя публикация, где рассказывалось о том, как интернет пользователю коллеги помогли бороться с неправомерными действиями новосибирской милиции, вызвал очень большой читательский отклик. И сегодня новая публикация в этой рубрике, она рассказывает об известном блогере Наталье Радуловой, которая пытается защититься от фанатиков с помощью милиции. Попыталась. Насколько ей удалось, и что ей советовали ее товарищи-блогеры, и что получилось в результате, вы можете увидеть, прочитав заметку, узнать, прочитав заметку, Наталью Радулову спасает от фанатиков. Повторю, это практически, я надеюсь, ежедневная рубрика сайта «Радио Свобода» онлайн-офлайну. Пожалуйста, читайте и участвуйте в наших дискуссиях.
Большое спасибо, Людмила. Сейчас с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». Памяти Егора Гайдара, одного из отцов перестройки, была посвящена презентация очередного выпуска литературно-политического альманаха «Вестник Европы». Гайдар был соучредителем этого журнала, ориентированного на ценности либерального общества, рассказывает Елена Фанайлова.
Презентация проходила в овальном зале библиотеки иностранной литературы в Москве, где ровно год назад была встреча с Егором Гайдаром. Он представлял свою последнюю книгу «Власть и ответственность», говорит вице-губернатор Кировской области Мария Гайдар.
Мне очень жалко, что я не была здесь год назад. Книга получилась замечательная. И вечер год назад. Папа мне рассказывал об этом вечере, что все прошло хорошо, он был тогда доволен. Мой отец оставил всем нам очень большой интеллектуальный задел, дал такой очень высокий моральный стандарт. Дальше мы должны каждый в своем направлении работать. «Вестник Европы» делает важную работу, и Евгений Григорьевич Ясин многое делает. 22 числа будет открытие мемориального бюста в Высшей школе экономики.
Сообщила Мария Гайдар. Соучредитель журнала «Вестник Европы» Екатерина Гениева, директор библиотеки иностранной литературы, отметила, что ее основной партнер, библиотека Американского конгресса, продолжает заказывать книги Егора Гайдара в сотнях экземпляров.
Даже по самым высоким ЮНЕСКОвским нормам, ну, 10 экземпляров, вообще 5. Они у нас бесконечно запрашивают эти книги. Я думаю, что они распространяют это по своим сетям внутри Соединенных Штатов Америки.
Журнал «Вестник Европы» открывает свой 18-й номер последней статьей Егора Гайдара под названием «Кризис и Россия», примыкающий по идейному корпусу к книге «Смуты и институты» об историко-экономических закономерностях смутных времен. Гайдар же сравнивает российскую современность именно со смутным временем. Главный редактор журнала Виктор Ярошенко рассказал, что когда получил статью, был поражен ее мрачным контекстом. Он позвонил Гайдару, чтобы обсудить, правильно ли он его понял, и услышал в ответ: «Да, мы на краю цивилизационной катастрофы».
Тема, диагноз и набор возможных вариантов обозначен очень четко. Такой рефрен, что не найдется верного полка. Нельзя сидеть на штыках. Что нужно как можно быстрее начинать продуманную либерализацию, демократизацию режима, иначе режим рухнет.
Статья Егора Гайдара, анализирующая последствия мирового экономического кризиса для России, предупреждает о необходимости перехода к инновационной экономике при всех ее рисках. А вот отрывок о социальных последствиях кризиса.
На фоне падения реальных доходов населения, роста безработицы, реакция общества на вызовы, связанные с кризисом, была по международным стандартам спокойной. Однако не надо строить иллюзий. Подобное спокойствие в условиях кризиса не вечно. Как показывает опыт Советского Союза, при резком ухудшении экономического положения поддерживать его трудно, даже если хорошо организована пропаганда. Раньше или позже, если ничего не менять, люди могут выйти на улицы со словами, повторяющими те, что звучали в популярном 20 лет назад фильме «Асса». Перемен. Мы ждем перемен.
Егор Гайдар не призывал к революции, но предупреждал о ее возможности. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Петербурге решается вопрос о возбуждении уголовного дела против активистов арт-группы «Война», которые в ночь на 17 сентября перевернули в центре города несколько автомобилей ДПС. Очередная акция арт-группы получила название «Дворцовый переворот», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Первая милицейская машина была перевернута рядом с Михайловским замком под предлогом того, что под нее закатился детский мяч. Несколько человек отвлекали внимание милиционеров, а ворота замка были заперты на велосипедный замок, что не дало возможности стражам порядка немедленно задержать членов группы. Затем были перевернуты еще несколько автомобилей ДПС в районе рек Мойки и Фонтанки. По информации из источников в арт-группе «Война», в акции «Дворцовый переворот» принимали участие активисты как из Петербурга, так и из других российских городов. Милиции не удалось задержать ни одного из них. На выложенном в интернете видео видно только лицо лидера группы Леонида Николаева. Идеолог группы «Война» Алексей Плуцер-Сарно так объяснил цель акции в интервью изданию «Деловой Петербург».
Акция призвана привлечь внимание к коррупции и бандитизму в рядах сотрудников органов. Оборотням в погонах не место в рядах советской милиции. Между тем, Рунет забит достоверной инфой о преступлениях сотрудников органов, стоящих на страже права беспорядка. Людей давят на дорогах, грабят, берут взятки, пытают, убивают, а никакого наказания за это, как правило, не следует. Благодаря нашей акции все мы теперь имеем возможность поговорить об этом, а иначе нас никто бы не слушал.
Еще один активист группы «Война» Петр Верзилов в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что речь идет о художественной акции. Ее цели он понимает даже в более общем плане, чем господин Плуцер-Сарно. Вот в чем, по мнению Петра Верзилова, состоял смысл акции по переворачиванию автомобилей, и вот почему объектом внимания активистов «Войны» стали именно милицейские машины.
Собственно, как и любая художественная акция группы «Война», это вскрыть определенные проблемы, которые существуют в обществе, в России, в головах людей. В данном случае показать, что та система правоохранительных органов, которая существует в стране, главная ее задача – это создавать некоторые степени опасности для граждан и также контролировать поведение, образ жизни, даже образ мыслей граждан. В частности, милиция является у нас наиболее приближенным к народу представителями властей, и поэтому просто у активиста чаще всего нет шансов соприкоснуться с какими-то другими, да, представителями системы, поэтому вот товарищи художники работают, экспериментируют с тем материалом, который вот у них под рукой, под боком, во дворе дома. Ну, в данном случае для меня, например, здесь важен более метафорический посыл, направленный на переворачивание выращивание некоторого такого рядового милиционера, который выходит на улицу, не очень понимая, что он делает, потому что, конечно, когда беседуешь с рядовым, низовым служителем органов правопорядка, это всегда оставляет совершенно чудовищное впечатление.
Пожалуй, наибольший резонанс вызвала июньская акция группы «Война» в Петербурге, когда ее участники меньше чем за полминуты нарисовали на Литейном мосту 65-метровый фаллос, который, когда мост был разведен, оказался прямо напротив здания управления ФСБ, известного в Петербурге как «Большой дом». Суд не нашел в проведенной организации акции признаков вандализма, так как рисунок не помешал работе Литейного моста. В результате Леонид Николаев был приговорен только к выплате штрафа за мелкое хулиганство. На этот раз были перевернуты автомобили, что не могло не привести к их повреждению. Более того, в сообщениях информационных агентств утверждается, что в двух перевернутых машинах спали постовые милиционеры. Петр Верзилов считает, что нанесенный акцией «Дворцовый переворот» ущерб просто несопоставим с тем ущербом, который правоохранительные органы ежедневно наносят обществу.
Собственно, говорить о таком ущербе — это достаточно смешно, когда буквально каждый день, а мы об этих случаях слышим все-таки очень-очень редко, сотрудники милиции пытают, если не убивают, да, людей, активистов на улице. Да, вот недавно вот начались известные общественности репрессии против антифашистов, и все столкнулись с тем, насколько чудовищно милиция работает, да, то есть пытки — это буквально стандарт работы следствия. Следователь просто не умеет работать без этого. И говорить после такого о каком-то символическом повреждении, например, о сломанном боковом зеркале на этой машине или, как в случае с антифашистами, о выбитых окнах здания Химкинской администрации, просто смешно. Потому что в одном случае идет насилие над человеческими жизнями и судьбами, а в другом случае мельчайший ущерб, который система даже не замечает, так как она сама себе разными, в том числе коррупционными действиями, ежеминутно наносит гораздо больший ущерб. На самом деле художник имеет право, собственно, использовать гораздо большой ареал средств, которые у него есть. Да, другое дело, как бы, как он готов отвечать за последствия, прежде всего моральные, которые станут результатом его перформанса, его высказывания. И то, чем это является в соответствии с действующим законодательством, это уже, конечно, вопрос все-таки вторичный для человека, который прежде всего озабочен некой художественной рефлексии на вот какие-то остросоциальные политические темы.
А вот что думает господин Верзилов по поводу возможного уголовного преследования участников акции «Дворцовый переворот».
На самом деле люди, которые совершили эту акцию, а подчеркивают, это прежде всего автономные активисты войны, например, я лично не принимал в этом участие, и в данный момент как бы люди, они, это их прямая обязанность заботиться о своей собственной безопасности, они прекрасно понимают те угрозы, которыми они могут быть подвергнуты, и, собственно, это вот их работа, уже отвечает на этот вызов, который стал результатом их художественного высказывания.
Это был активист группы «Война» Петр Верзилов. Уголовное дело против участников акции «Дворцовый переворот» может быть возбуждено по статье «Хулиганство». Одна из частей этой статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы, если будет доказано, что это было хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Пока нет информации о том, что уголовное дело уже возбуждено. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов и 45 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение парламента Калмыкии кандидатуру Алексея Орлова для наделения его полномочиями главы республики. В Нальчике совершено нападение на заместителя начальника управления собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Ахмеда Хамурзова. Он госпитализирован с легкими ранениями. На территории Ульяновской области в Новоспасском и Николаевском районах продолжают действовать 3 очага лесных пожаров. Непосредственной угрозы населенным пунктам нет. Правозащитники заявляют, что прокуратура на днях провела внеплановую проверку деятельности 40 ведущих неправительственных организаций в России. В Перми суд назначил на 4 октября проведение основных слушаний по делу о пожаре в развлекательном клубе «Хромая лошадь». Парламент Молдавии, который дважды не смог избрать президента, должен быть распущен. Такое решение вынес Конституционный суд страны.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рецессия в США закончилась. Пойдет ли кризис по второму кругу?
Комментарии экспертов.
Новая шведская модель. Ультраправые прошли в парламент Швеции.
Право автора.
Local и Global. Поэт Татьяна Щербина. О пользе антилокализма.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Правительство России определило перечень крупных компаний, доля государства в которых может быть сокращена еще до конца 2010 года. В целом, в ближайшие 5 лет Россия, по оценке Министерства финансов, может получить до 50 миллиардов долларов от приватизации государственного имущества. Насколько реальны такие планы? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Уже в октябре российские власти намерены завершить сделку по продаже примерно 10% акций банка ВТБ, что приведет к снижению доли государства в его капитале до 75%. Кроме того, как пишет газета «Ведомости», до конца года частным инвесторам будут предложены 20% акций Новороссийского морского торгового порта и 100% акций компании «СГ Транс», крупнейшего в стране железнодорожного перевозчика сжиженного природного газа. В течение же следующих 5 лет, как прогнозирует глава Министерства финансов Алексей Кудрин, правительство от приватизации принадлежащих государству акций крупнейших компаний и банков выручит 50 миллиардов долларов. Согласно предварительным планам, среди них, в частности, Роснефть, Транснефть, Русгидро, Совкомфлот, Сбербанк и Россельхозбанк. Можно ли за эту собственность получить заявленные министром финансов деньги? Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
По-моему, оценка чисто теоретическая. Взяли эти компании, посмотрели, сколько стоят пакеты акций, которые, предполагается, будут проданы. И, соответственно, вот составили годовые такие планы по несколько сотен миллиардов рублей, надеюсь, получить ежегодно. Это чисто такой инерционный подход в том смысле, что все расчеты строятся из текущих котировок, скажем так. И не учитывается, что вообще-то за 5 лет может многое измениться. Да какое там за 5 лет? В течение ближайших месяцев ситуация может достаточно существенно поменяться, и это будет совершенно, допустим, не та стоимость акций, на которую рассчитывают.
Впрочем, планы властей по продаже государственной собственности в полном объеме могут не осуществиться и по другим причинам. Известно, что эти намерения поддерживают далеко не все руководители и правительственные кураторы названных госкомпаний. В частности, против приватизации Транснефти, единственного оператора всех российских магистральных нефтепроводов, уже выступили ее президент Николай Токарев и глава Министерства энергетики Сергей Шматко. Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин не видит в таком демарше ничего необычного.
Позицию Министерства финансов можно вполне оправдать, поскольку деньги очень нужны. И приватизация – это один из реальных, легальных способов получения новых денег. Что касается Министерства энергетики и самой Транснефти, то их позиция тоже совершенно понятна. Дело все в том, что эта компания абсолютно непрозрачная, и передавать какую-то часть информации будущим частным акционерам она совершенно не планирует, поскольку компания, нельзя сказать, чтобы была полностью коммерческой. Многие из ее проектов не имеют экономического содержания, а целиком политизированы. То есть компания может потратить миллиарды долларов на проект, который никогда не окупится.
В связи с этим Михаил Крутихин сомневается, что в ближайшие годы хоть какой-то пакет акций Транснефти может быть продан частным инвесторам. Более того, он не берется и предсказывать, когда такая сделка может состояться.
Мне кажется, что пока это невозможно, иначе компания компанию придется коренным образом перестраивать и заставлять ее отчитываться в нерациональном использовании средств. А в этом никто в правительстве не заинтересован. Ну, когда одни коррупционеры победят других коррупционеров, то тут я прогнозы, конечно, делать не буду.
И все-таки правительство, по крайней мере, пока на словах, полно решимости пойти на существенное сокращение доли государства в крупных компаниях и банках, предполагая, по словам министра финансов Алексея Кудрина, сохранить в их бизнесе лишь контрольные пакеты акций. Не слишком ли консервативны эти планы? Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Я придерживаюсь той точки зрения, что, конечно, в целом в ряде компаний мы можем пойти и дальше. Но также я убежден в том, что мы не должны ставить во главу угла продать максимально возможный пакет, невзирая на то, каким путем это будет сделано. То есть приватизация не должна быть ради приватизации. Большая беда нашей приватизации, тех двух этапов, которые мы прошли, ну, два этапа я имею в виду, ваучерный и этап залоговых аукционов. Мы подходили к ней, неважно каким путем, главное, чтобы собственность стала частной. Вот, на мой взгляд, один из важнейших выводов, которые мы должны были сделать, это важно каким путем.
Что вы имеете в виду, говоря о важности выбора пути приватизации государственного имущества?
Тот уровень недоверия, который есть в российской экономике, в том числе между работниками и работодателями, оно обусловлено тем, что во многом, если вы проводите приватизацию не очень чисто, то доверие к такому бизнесу и будет соответствующее. Поэтому важно, каким путем будет проводиться приватизация. И в данном случае лучше меньше да лучше, но пускай это будет чисто, прозрачно и всем понятно.
Правительство считает сегодня приватизацию одним из основных способов сокращения дефицита государственного бюджета. Так ли это на самом деле?
Если попытаться оценить, допустим, по 2011 году, сколько мы можем получить около 300 миллиардов рублей, сколько это будет в процентах от дефицита, то мы выйдем на цифру где-то 7-7,5%.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Этот информационный час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. На северо-востоке страны, в провинции Таррагона, в живописной горной долине, есть особая деревня. Главное своеобразие которой в том, что все ее обитатели ходят по улицам абсолютно голыми. О единственном официальном месте постоянного проживания натуристов в Испании рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Деревня под названием Фанол и прилегающие к ней 150 гектаров земли – частная собственность, которая принадлежит 58-летнему Эмили Вивесу, убежденному стороннику натуризма как философии жизни человека в гармонии с природой. Во времена гражданской войны в Испании в конце 30-х годов прошлого столетия деревня сильно пострадала и была оставлена жителями. Землю и покинутую на десятилетие деревню с дюжиной полуразвалившихся домов Эмили Вивес приобрел 15 лет назад для себя и своих единомышленников. Теперь примерно 20 человек живут здесь постоянно в отремонтированных зданиях, занимаясь сельским хозяйством и обслуживанием туристов на туристов, приезжающих сюда на время и, как правило, всей семьей. В летний сезон отпусков и во внесезонье, в выходные, здесь одновременно бывают до 200 человек, говорит президент Испанской Федерации Натуризма Исмаэль Родриго. Испания предлагает последователям натуризма свою природу и свой климат. Центры натуризма, как, например, Фанол, располагаются в живописных местах, и в них всегда много гостей, и своих, и иностранных. Действительно, население Фанол интернациональное, как и его гости. Живут в деревне помимо испанцев, англичане, немцы, французы и даже молодая россиянка из Петербурга по имени Вика, которая ухаживает за лошадьми. Что касается овощей и фруктов, то они выращиваются без химических удобрений и составляют основу местной сугубо вегетарианской пищи. Туристам предлагается активный отдых, прогулки по окрестностям на лошадях, велосипедах или пешком. Здесь можно научиться выпекать хлеб в домашних условиях, готовить блюда местной кухни, разводить пчел и добывать мед, находить в лесу и использовать лекарственные растения. Желающих обучают приемам самоанализа и психотерапии, как избегать семейных и трудовых конфликтов. В деревне организуются танцевальные вечера, конкурсы фотографии и поэзии, соревнования по стрельбе из лука, шахматам, волейболу, настольному теннису и так далее. Есть грязелечебница, библиотека, столовая и магазин. Правила проживания в деревне строгие. Первейшее из них – постоянное пребывание в обнаженном состоянии в помещении и на улице, если это допускают климатические условия. Лиц в одежде на территорию деревни не пускают. Допускается лишь ношение обуви, головных уборов и солнцезащитных очков. Купальники и нижнее белье категорически запрещаются. Одна из постоянных клиентов Фанол, испанка Мерседес, считает, что обитатели этой деревни освобождаются от многих человеческих предрассудков. Силиконовые бюсты у нас не в моде. У нас все естественно. Мы испытываем чувство полной свободы. Предрассудки современной цивилизации остаются за пределами деревни. Мы довольствуемся тем, чем нас наградила природа, и гордимся своим телом. Внутренний распорядок натуристской деревни запрещает еще многое. От курения в общественных местах до споров на политические, идеологические и религиозные темы. Автомобили оставляются за околицей. Постояльцы обязаны соблюдать тишину, экономить электроэнергию и сортировать отходы – пищевые отдельно, не пищевые отдельно. Кстати, электричество, которым пользуются обитатели деревни, вырабатывается лишь с использованием энергии ветра и солнца. Снять дом на год можно за 200 евро в месяц. Семейный гостиничный номер стоит 48 евро в сутки. Любопытно, что с самого основания своей натуристской колонии Эмили Вивесу приходилось буквально воевать с консервативной администрацией региона. Открыто осудить идею натуризма чиновники не могут. Испанское законодательство с конца 80-х годов не запрещает подобную практику. Поэтому Вивесу досаждают другими способами. К примеру, официально его деревни, как исчезнувшей много лет назад, поначалу не существовало. Поэтому строить новое жилье на территории ему запретили. Но вот восстанавливать развалины было можно, хотя формально по документам они после ремонта продолжали числиться развалинами. И здесь испанскому натуристу пригодилось его юридическое образование. После 15 лет борьбы с бюрократами он все же добился своего – признания своей натуристской деревни как реально существующего испанского населенного пункта.
Программа «Время свободы». Этот информационный час завершается репортажем из рубрики «Истории Запада и Востока», который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий. В течение следующего часа мы поговорим о судебном рассмотрении иска мемориала против секретности материалов Катынского дела, о докладе Центра «Сова» о неправомерном использовании противоэкстремистского законодательства и об угрозах в адрес московских судей. Вас ждут также материалы на других темы и рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Расследование Катынского дела главная военная прокуратура вела начинать...
Хотелось бы видеть наше взаимодействие беспристрастным и лишенным
сразу войск. После пожаров произошел ряд громких отставок.
Не задержать Младича – это худший сигнал, какой только можно послать всем будущим судам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».